Подчиняем «Примус» с Евгением Примаковым.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладева, микрофон. И Евгений Примаков со мной на прямой видеосвязи. Ждем звонки, что нам только Сергей сегодня позвонил, друзья. Давайте активный телефон прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2. Про Румынию я анонсировала. Давайте оправдывать ожидания. Значит, какие отношения, наверное, да, самый главный вопрос, который возникает. Какие отношения между Румынией и Россией на фоне вот этих вот дипломатических, ну, я бы не сказала, что тут все-таки скандалы, да, когда квота на численность вводится, но, тем не менее, таких нюансов?
Отношения отвратительные, мягко говоря. И дело тут, опять же, не в том, что мы как-то там сильно портили. Просто Румыния вместе с, наверное, Польшей и Чехией сейчас, ну, не считая уж там Прибалтов, являются таким острием атаки против России в Восточной Европе. Это одни из самых верных продолжателей дела имени Джозефа Байдена и прочих ребят. Они абсолютно антироссийски настроены. Политика абсолютно, Бухареста абсолютно антироссийская. И надо понимать, что вот это введение квот на сотрудников посольства Румынии в России – это всего лишь симметричный, абсолютно зеркальный ответ ровно того самого, что сделали до этого румыны пару месяцев назад, заявив о том, что они сокращают наше представительство аж на 50 сотрудников посольства. Это очень много. Естественно, румынское посольство сильно меньше. При этом мне кажется, что если смотреть пропорцию, да, сколько наших дипломатов работает в Румынии, сколько их дипломатов работает в России, в посольстве, в Москве, то в какой-то момент, если они будут продолжать себя так вести, окажется, что в румынском посольстве некому работать. Просто все уехали, все ушли на фронт.
Знаете, у меня иногда другое представление. Вот если так понаблюдать, не только про Румынию, мы же регулярно читаем о том, что, значит, тут дипломаты уехали, тут сократили, тут тоже какая-нибудь, я не знаю, нота протеста и так далее. Иногда есть впечатление, хочется спросить, а кто где остался? И такое ощущение, что по пальцам можно пересчитать.
Ну да, наступают какие-то времена такого тяжелого сиротства, когда работать будет некому. Вы же помните, когда отношения у нас испортились в очередной раз с Соединенными Штатами, еще до нынешних событий, еще при Бараке Обаме, когда они отнимали у нас недвижимость в Штатах, высылали там и так далее. Мы в ответ им запретили, например, привлекать к работе нанятых в России граждан, которые в посольстве там работают, ну, вплоть до уборщиков каких-то и прочему. И неожиданно выяснилось, что в американском посольстве некому туалеты мыть, и дипломаты вот пошли, взяли ёршики в руки и вперед. Ровно та же самая ситуация происходит с восточноевропейскими странами, которые усиленно высылают наших дипломатов. Их посольства не так, чтобы сильно большие были, но скоро там некому будет работать. Недавно, вот позавчера буквально вспоминали мы, когда подчиняли примус, что Исландия объявила о том, что они не то чтобы закрывают, а замораживают свое диппредставительство в Москве, потому что считают, что уровень политических, экономических, гуманитарных и прочих связей с Россией вообще не требует того, чтобы исландское посольство работало в Москве, переносят всех своих дипломатов, там, переводят их в Киев, на Украину. Видимо, с Украиной у Исландии гораздо важнее отношения, там больше работы, наверное. И будут они сидеть там в посольстве Литвы, потому что, видимо, негде было. Но из стран Евросоюза Исландия первая была на выход. Посмотрим, что будет дальше.
По поводу Швеции давайте побеседуем. И тут, конечно же, я еще раз напомню нашим слушателям, что Швеция уже стала членом НАТО, Финляндия еще только... Наоборот, Финляндия, конечно, да. Вот видите, оговорка по Фрейду. Значит, Финляндия уже стала членом НАТО, Швеция все пытается. Хотя, знаете, есть... слышу иногда такие мнения, что вот на фоне этих акций, да, по сожжению Корана, что на самом деле это дело рук самой Швеции, которая не хочет быть там в НАТО. Но это ладно, это другая история. А мы поговорим о том, что самолет-разведчик ВВС Швеции совершил разведывательный полет в воздушном пространстве Финляндии рядом с российской границей. Вот, пожалуйста, что они там делали?
Честно, не вижу какого-то в этом военного сюрприза для нас. подобные разведывательные полеты происходят с их стороны, с нашей стороны. Это нормально. Мы хотим знать о том, что происходит на той стороне границы. Они хотят знать, что происходит на нашей стороне границы. И пока это не приводит к тому, что кто-то пересек границу и вторгся в воздушное пространство, это, мне кажется, рабочая история. Мы их видим, они знают, что мы их видим. Мы видим и понимаем, что они знают, что мы их видим, и так далее, и так далее. Бесконечная цепочка. Интересно то, что Швеция летала на территории Финляндии. То есть надо понимать, что отношения между Финляндией и Швецией исключительно союзнические. И даже в нынешней ситуации, когда Швеция формально все еще не вошла в НАТО, де-факто они находятся уже под военным зонтиком этой организации. И союзнические отношения с многими евроатлантическими странами у них, со всеми евроатлантическими странами, у них позволяют там считать себя де-факто так или иначе частью этого самого альянса.
Ну, то есть, получается, вот этот полет, это в интересах Швеции или это в интересах НАТО было?
Я уверен, что это в обоих интересах. И наверняка Швеция делится разведывательной информацией, которую она получает с натовцами. Ничего, никаких сюрпризов здесь нет. Более того, у нас же был совместный с американцами до последнего момента, пока не разрушился договор о сокращении наступательных вооружений, совместный режим инспекционных полетов, когда наши летали над территорией Соединенных Штатов, ну, по заранее поданному маршруту и так далее, с инспекционными полетами какими-то. И ровно так же американцы летали у нас здесь. Все это закончилось, мы вывели свои объекты из-под этих инспекционных полетов. Американцы до этого нам мешали проводить подобные полеты. То есть этот договор СНБ, он издох. Может быть, он когда-то и вернется, но вот часть его были эти самые разведывательные полеты. Пока никто ничего не пересек воздушное пространство, все нормально. Тревожит другое. То, что уже который месяц, это повторяется не с февраля прошлого года, когда началась специальная военная операция, а сильно до. В ходе учений бомбардировщики стратегические, американские, отрабатывают приближение к российской границе с последующим там бомбометанием и выпуском ракет. Ну, они не пускают, естественно, ракеты по нашей территории, но вот эти вот, так сказать, тренировочные налеты они производят, что не добавляет, на самом деле, нам уверенности в мирном будущем, как и всем. И заставляет вспомнить Сергея Александровича Караганова, который тоже приходил к нам в студию, рассказывает про свою идею, что ядерное сдерживание должно стать более практическим, в том числе и с понижением порога для ядерных ударов с нашей стороны. Все тревожно, скажем так, шершавым языком плаката.
Ну, действительно, так оно и есть. По поводу зерновой сделки очень активно продолжаются беседы, сообщения, новости, хотя Россия тут все сказала, но как раз-таки это и послужило поводом для каких-то новых дискуссий. Вот Евросоюз призвал страны Большой Двадцатки оказать давление на Россию, чтобы та вернулась к зерновой сделке. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, всем нам известно, об этом сказала. Мы помним, что саммит, когда он там осенью, да, планируется, вот, собственно говоря, будут это каким-то образом обсуждать. Тут параллельно с этим, значит, Африка призывает разблокировать находящиеся в портах Евросоюза российские удобрения, 200 тысяч тонн, вот так вот посчитали, такая сумма и цифра называется, там находится, а в Турции заявили о планах выработать конкретные предложения по зерновой сделке. В общем, идей очень много, а вопрос, что из этого реально?
Да практически ничего нереально, пока не будут выполнены наши пожелания. Напомню, что условия зерновой сделки, во-первых, сделка означает некие обязательства с обоих сторон. То есть не то, что Россия в ходе сделки обязуется все разрешить, все поставлять и больше ничего за это не хочет. Там четко совершенно были условия описаны, что разблокируются поставки нашего зерна и наших удобрений. Банки, которые обслуживают это, Россельхозбанк назывался, получает обратно SWIFT, от которого был отключен. Заново можно страховать суда, которые везут сухогрузы и банкеры, которые везут и зерно, и удобрения, и прочее, и прочее. Но вот это все не было выполнено. И теперь, когда формулировка прекрасная, Татьяна, изумительно, оказать давление на Россию, чтобы что? Чтобы Россия та, выполнила...
не знаю, вернулась. Ну, а куда же эти зерно-то шло, да? В Европу. Вот в Европу, это, чтобы дальше отправили.
Это еще отдельная своя история, да. Ну, я имею в виду оказать давление на Россию, чтобы она не требовала соблюдения сделки в отношении ее. То есть мы должны прекратить хотеть, чтобы они выполнили свои обещания. Это фантастическая наглость, просто невероятная. Поэтому я вспомню только то, что говорил и Владимир Владимирович, и Дмитрий Сергеевич Песков, которые говорили, что да мы готовы, ради бога, пусть они сперва тогда, теперь уже, раз они раньше не выполняли требования, сначала выполнят наши требования, наши условия, тогда мы готовы будем вернуться. Тут к возможному, скорее всего, предполагаемому уже теперь... предполагаемой встрече Владимира Путина и Эрдогана.
А это, кстати, большой вопрос. Будет ли все-таки эта встреча или нет?
Ну, сейчас пока что вот говорилось, что они вчера, кажется, да, поговорили по телефону, и вроде бы там что-то готовится. Но, понимаете, такие встречи происходят, подготовка к ним следующим образом. Если ничего не готово, никто не встречается. Это только Зеленский ездит с импровизацией, потому что он шоумен, ему привычно это поле, да, а в серьезной дипломатии взрослых людей, когда происходит встреча лидеров стран, значит, у них уже что-то было подготовлено к подписанию. Так вот, это история про зерновую сделку, которая, конечно, туркам была выгодна, и Турецкая Республика всячески пытается там как делать нам намеки, подмигивания, что Россия бы обратно вернулась. Сейчас была утечка очередная, на формулировки я бы обратил ваше внимание, дорогие радиослушатели, и Татьяна, конечно, источник в администрации Эрдогана, то есть не какое-то официальное лицо, а просто какой-то вот чувак, который там где-то в администрации есть, кто он
секретарь,
такой, этот потерпевший?
Ну, секретарь, ну, допустим, да.
Источник. Дальше говорит о том, что есть, разрабатываются некие предложения, в которых турецкая сторона рассчитывает продлить на год эту сделку. То есть это заявление вообще ни о чем, такое благопожелание. Воздух, видимо, Турция понимает, что для России вопрос принципиальный. Пока не будут выполнены наши условия, никто к сделке, смысла никакого нам сделки к этой возвращаться нет. По поводу цифр, сколько удобрений застряло в портах Евросоюза, очень разные цифры. Я вот последнее, что я читал, только один из основных, один из производителей, Уралхим. Уралхим говорил, что у них в портах Бельгии, Эстонии и где-то там в Голландии аж 262 тысячи тонн застряло.
Ну еще чем больше, чем я назвала, да, я вот 200 нашла, да, ну действительно.
Я имею в виду, да, там эта цифра плавает, потому что часть из этих удобрений шло в Европу. Ну, например, у нас на экспорт шло раньше 37 с чем-то миллионов тонн, при этом, собственно, в сам Евросоюз 3,4 миллиона тонн. Но при этом часть из них шло там дальше, должно было идти куда-то там реэкспортом, в ту же самую Африку, например, или Азию, в Китай, в Лат-Америку, еще куда-то, кто там покупал. Но смотрите, очень интересно развивалась история с санкциями Евросоюза на этот самый поставки этих удобрений. Насколько я помню, это был 7-й пакет, в котором Евросоюз объявил о том, что покупать удобрения в России нельзя. Дальше начались мучительные размышления. Длилось это все дело с апреля аж где-то там по октябрь. Типа Евросоюз выпускает какую-то там поправку, не поправку, разъяснение называется, да, разъяснение, где говорится о том, что, не, ну, в принципе, да, запрещено вот, но запрещено не в отношении тех поставок, которые идут в третьи страны, а только вот те, которые в Евросоюз. Проходит там буквально 3 недели, месяц. Нет, вы знаете, мы еще одно разъяснение выпускаем, мы передумали. Теперь это будет запрещено, но только в отношении всего сразу, то есть неважно кому. Потом следующее разъяснение, еще одно разъяснение. Они все противоречат друг другу. Там юридическая основа такая манная каша, что разобраться в этом должны, ну только юристы могут разобраться, что имели в виду евросоюзовские чиновники. Все это имеет один, так сказать, bottom line, итог. Они не желают поставок наших удобрений, нашего зерна в третьи страны, ни в какой форме, и будут делать все, чтобы это никогда не состоялось. Поэтому сразу условия выполнения зерновой сделки, они вообще выполнимы с их стороны? Мне кажется, пока что нет.
Пока что нет. Знаете, а про Турцию там вообще, конечно, интересный момент, потому что это как минимум уже второй был такой информационный вброс того, что Эрдоган и Путин встречаются. В первый раз это, по-моему, непосредственно якобы Эрдоган сообщил. Кремль быстро реагировал, говорил, что никаких там четких планов по этому поводу нет. Мне это вообще напоминало историю с Макроном, который, да, там неоднократно пытался дозвониться до Путина, но как-то так и вот и не дозвонился, и звонить он перестал. А вот в этом ключе еще буквально давайте минутку уделим этому внимание по поводу Африки. Вот Африка призывает разблокировать удобрения, которые в ЕС находятся. А Африка сейчас, голос Африки, он стал хоть как-то более значимым, ну, непосредственно для там того же Евросоюза, может быть, в том числе после саммита, который в Петербурге прошел, или нет?
Я вспомню старую обидную поговорку про то, что проблемы туземцев шерифа не волнуют. Вот мне кажется, особенно с учетом саммита, Евросоюз, который абсолютно вступил, знаете, в такое состояние берсерка, мне кажется, где логика уже не работает. Они, наоборот, будут пытаться, мне кажется, африканские страны наказывать. Тем более, что когда было давление на африканских лидеров, африканские правительства, чтобы они, не дай бог, не приехали в Санкт-Петербург на этот саммит, им, естественно, уже грозили разными карами, неприятностями и прочим, и прочим. Сейчас они будут продолжать эту историю, и мне кажется, речь о том, что и вдруг Евросоюз, Брюссель прозрел и неожиданно выпустил все эти сухогрузы в сторону Африки, но это ерунда, этого, конечно, не будет. Тут официальный представитель президента ЮАР Винсент Маквенья заявил о том, что надо немедленно пропустить эти самые удобрения, особенно с учетом, я считаю, что как политический такой прием, это было блестяще абсолютно, то, что у нас президент сказал, что мы бесплатно вам дадим.
Да, действительно, да. Но там и долги прощались, и удобрения бесплатно, да.
Ну, да, с долгами там долгая история, потому что долги, часть это долги были невозвратные еще с времен там, Советского Союза, и списание их там во многом было такое символическое, все равно бы их никто никогда и не увидел бы. Но то, что касается удобрений и зерна, у нас его достаточно, урожай рекордный будет по зерну, а мы вам и так дадим. И теперь сказать что-то против совершенно невозможно. Очень интересно себя повели в этой ситуации американцы в очередной раз. Насколько я помню, это был советник по нацбезопасности Салливан, который заявил буквально следующее, что раз Россия вышла из зерновой сделки, напомню, с 18 июля, то и те условия, которые мы якобы, западный мир, якобы соглашались выполнять, по поводу поставок, разрешения свифта, страховки и прочего, больше это нерелевантно, поэтому больше мы это делать не будем. Как будто бы они это делали.
Mm-hmm. Ну да. А по поводу саммита Большой Двадцатки, еще один важный нюанс, там есть, да, уже некое понимание, по крайней мере, о чем хотят беседовать, но Bloomberg об этом сообщает, не очень понятно, верить этим сообщениям или нет, но прежде чем я продолжу, звонок у нас есть, давайте примем. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, зовут меня Владимир Викторович.
Здравствуйте, Владимир Викторович. Постоянный слушатель, да.
Я надеюсь, что я никому из новеньких не помешал позвонить.
Ну, ничего страшного. Главное, что вы дозвонились. Давайте вопрос. У нас времени очень мало осталось.
Да, вопрос у меня, знаете, вот в продолжение моих прошлых звонков. Во-первых, хотел сказать, Евгений Александрович, я никаким боком не марксист и никогда не был в КПСС.
Ну, извините.
Не сторонником идей.
Ну, извините.
Да. Вот. А вопрос, знаете, в продолжение нашего разговора позавчера, когда я возмущался этими MTV и прочими, я возмущался тем, что они транслируют антикультуру за государственный счет. Пускай они транслируют, как все другие коммерческие каналы, там где-то, в глубине. Почему они
пакеты каналов? Это вы что, имеете в виду, что кто-то платит MTV из госбюджета?
Да.
Ничего себе открытие.
Они входят в пакет 20 каналов цифровых на всю страну, которые после аналоговых появились.
И вот там это каналы я транслируют давайте, свободно себя. Давайте, мне надо проверить. Владимир Ильич, я запишу, я проверю, входит ли именно MTV в пакет этих 20 каналов. Если это так, то это, конечно, удивительный бред.
Да, вход, И МТВ, и ТНТ входят в пакет 20 бесплатных каналов для людей.
И ТНТ – это наше. Родное.
Слушайте, вы начинаете так, какой-то другой диалог пошел. Владимир Викторович, давайте. По темам, которые сейчас, может быть, про саммит Большой Двадцатки, есть у вас вопрос? Нет.
Большой Двадцатки?
Да, да, вот саммит Большой Двадцатки в Индии пройдет.
Вернемся к вам в следующей программе, обсудим МТВ. Хорошо, спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо. У меня-то вопросы есть. Почему? Потому что говорят, что будут, естественно, обсуждать Украину, да, некую там формулу мира, теперь это так называют, до этого это были какие-то мирные переговоры или еще что-то, условия. И вот Зеленский тоже якобы туда приедет. О чем-то договорятся или все-таки поймут, что там, знаете, ну, пока нету каких-то условий для этого?
Абсолютно бессмысленное шоу, в котором есть смысл второго порядка. Сейчас объясню. Бессмысленное шоу, потому что ни на какие из этих саммитов и конференций Россию не приглашают. Как можно решать конфликт, так или иначе, обсуждая это только с одной из сторон? Следующий пункт маразма – это то, что, что на Украине введена нормативная база, запрет законодательный вести переговоры с Россией. О чем, когда, какие вообще переговоры возможны? И при этом говорится о том, что якобы мы не готовы, Россия не готова к переговорам, хотя все наши официальные лица все время говорили, что мы к переговорам всю дорогу были готовы. Но по поводу правды второго порядка, это то, что тема саммитов, тема обсуждения мирного соглашения в принципе, настолько актуализировалось. Это значит, что идет активный поиск какой-то формулы с их стороны, со стороны враждебной нам, придумать какой-то формат, чтобы закончить этот конфликт. Пока что форматы эти нас не устраивают. Напомню, что те самые формулы Зеленского из 10 пунктов, где есть вполне разумные вещи про ядерную безопасность. Кто против ядерной безопасности? Мы все за ядерную безопасность. Биологическая безопасность. Кто против? Все за. Там же говорится еще и про восстановление границ Украины на 91 год. Это значит Крым там и так далее.
И это новых, да, 4 региона, да.
Конечно. Говорится про то, что мы здесь должны какие-то там трибуналы проводить, какие-то ввести репарации в сторону Украины. То есть, ну, вещи какие-то абсолютно фантастические, нереализуемые ни разу. Но сам факт того, что они теперь пытаются кучковаться, как-то там обсуждать какие-то форматы, уже очень полезно. Значит, постепенно мысль о том, что придется договариваться, у них появляется.
Нам но пока мысли нет. Придется договариваться с Россией, тоже получается как-то не звучит, это да? Вот,
придет постепенно, все постепенно.
Доживем, не доживем, но посмотрим.
Мы имеем дело с невероятными тормозами, понимаете? Нам придется подождать.
А минутка у нас буквально осталась. Давайте коротко скажем о том, что Китай беспокоится тоже действиями НАТО, и в том числе вот посол Китая в России говорит, что НАТО хочет разрушить мир в Азии. О чем это говорит? Может быть, еще больше с Россией теперь Китай будет дружить?
Джан Ханьхуэй, замечательный, прекрасный специалист, абсолютно прошелся в интервью Тартасу по, ну, такому, по букварю буквально. НАТО – оборонительный союз. Как НАТО говорит, НАТО – региональная организация. И с какой вдруг неожиданной радости у нас НАТО начинает говорить о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион – это тоже сфера его интересов НАТО, что это также относится к Североатлантическому региону, хотя там до Северной Атлантики, черт знает сколько, полземного шара надо пролететь, офис в Японии и так далее, и так далее. Так что опасения Китая, вплоть с попытками американцев финансировать перевооружение Тайваня, абсолютно оправданы.
Мне еще, знаете, понравилось, как он сказал, что НАТО хочет разрушить мир в Азии, запутав Европу. Вот тоже такая была интересная формулировка от посла. Спасибо большое. Евгений Примаков, Татьяна Ладяева. Для вас, друзья, собственно говоря, обсуждали актуальные новости, отвечали в том числе и на ваши вопросы.
Починяем примус с Евгением Примаковым.